Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Киевский подол. Украинский, еврейский, русский». Передача впервые вышла в эфир 18 декабря 1998 года.
Это образ Киева величественного, возвышенного, образ, созданный Мусоргским. Но в Киеве были и есть не только купола и подъемы, но и подвалы и спуски. Самый низкий район Киева, прилегающий к Днепру, издавна называют Подолом. Пастернак рифмовал подол с гудением пчел, запахом матиол, соблазнами южных смол. О медвяном, цветочном, смоляном подоле, подоле еврейско-украинско-русском, и пойдет речь в этом выпуске «Поверх барьеров».
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит «Радио «Свобода» поверх барьеров». До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Киевский подол».
У киевского подола судьба отверженного нижнего города. Говорят, там живут ведьмы. Но мне ближе другой образ, почти в духе Шагала. Это парящий над подолом дворник с метлой. Во-первых, земное притяжение в этих краях – вещь относительная. Во-вторых, как сапожник без сапог, дворник всегда грязный. Так и подол. Правда, сейчас это вполне респектабельный буржуазный район. Но раньше на подол лились бесконечным потоком помои. Я имею в виду те смешанные чувства, которые к нему питал верхний город – отвращение, брезгливость, истерическое возбуждение от всего низкого и страх. Кстати, подол так и называли – «Киевская клоака». А между тем, именно в этой низменной местности зарождался великий, пышный, по определению Мандельштама, самый живучий город Украины – Киев. Рассказывает музыковед, кандидат искусствоведения Александр Александрович Резник.
Мне кажется, что подол трагичен по определению. Если бы он не был столь трагичен, то и не был бы столь искрометен в юморе своем. Трагичен он хотя бы самим фактом своего возникновения. Представьте себе, пойменный луг близ укрепленного города, воздвигнувшегося на довольно-таки внушительном холме. До холма не достать, а селение, посад или слобода, как хотите, так ее и называйте, вот вам, пожалуйста, на семи ветрах. Относительно трагичности Подола свидетельствуют сами факты его истории. Каждое поколение киевских князей считало своим долгом непременно разрушить, сжечь и разграбить Подол. Как самую уязвимую, как самую незащищенную часть Киева. И в то же время наиболее соблазнительную неким мнимым, сокрытым в нем богатством. Представьте себе, когда живет торговый и ремесленный люд, кто еще способен столь динамично, столь мобильно накапливать богатство, как не это сословие граждан?
Это был деловой центр Киева.
Более того, после разрушения Киева войсками хана Батыя, практически вся жизнь Киева переместилась на Подол. Можно сказать, что в течение нескольких столетий Киев был тождественен Подолу.
По названиям улиц Подола можно вообще тоже охарактеризовать историю Подола?
К большому сожалению, от топонимики древнейшего времени остались лишь отдельные свидетельства. К примеру, Боричев взвоз, Боричев ток. Или Боричев ток, или Боричев ток, еще до сих пор филологи не выяснили, как правильнее произносить. Но Боричев взвоз, согласно легенде, считается местом основания Киева. Причем где конкретно находился Боричев взвоз, до сего дня и не установлено. Лично я склоняюсь к версии о том, что Борич или Бирюч – это древнерусский таможенник. Даже есть предание, согласно которому именно по трассе нынешней улицы Боричев-Ток выстраивалась очередь на таможню. Еще одно свидетельство – улица Набережно-Крещатицкая. Сегодня только историкам известно, что именно эта улица до 869 года именовалась просто Крещатик. Но ведь мы знаем, что Крещатик расположен в несколько ином месте Киева. Вот на самом деле Крещатик был там. И Крещатая долина – это место, где нынче расположен памятник крещения Руси, он же памятник Александру Первому. Сами посудите. Киевлян крестили не в Днепре, кстати, а в Почайне.
Тоже на Подоле.
Тоже на Подоле, естественно. Просто Почайна впоследствии была поглощена Днепром. Старые подольские улицы были как в деревне, узкими и очень извилистыми. Улицы располагались по законам живописной планировки. По оврагу, по балке, вдоль русла ручья. Они орнаментировали и эстетизировали ландшафт. Древний Подол – это фактически природа, возведенная в человеческое измерение. А новейший Подол, спроектированный инженером Гесте и утвержденный с небольшой коррекцией Андреем Миленским, это уже Подол артефактный. Это Подол, возникший в силу человеческого вклинения. Гесте, обрусевший немец. Как он мог мыслить? Естественно, по-немецки. Квадрат, линия, квадрат, линия.
И в таком вот виде существует нынешний Подол?
Он сохранился в таком виде по сию пору, но с еще большим упрощением.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Киевский Подол».
Помните, как Проня Прокоповна из фильма «За двумя зайцами» кричала: «Я вас любила, а вы опозорили меня на весь Подол, на весь Киев». И она была права, намекая на государственный масштаб своего позора. Подол действительно был государством в государстве, с магистратом, военными парадами и мыслями об украинской автономии. Правительство Николая I ликвидировало и магистрат, и прочие вольности, за исключением одной. Впервые Первомай начали праздновать на Подоле в 17 веке в среде профессоров и студентов Киево-Могилянской академии, тогда еще коллегиума. Дни отдыха приурочили католической зеленой седмице. При этом организаторов не смущало то обстоятельство, что сама академия происходила от братского православного движения, сформированного в результате сопротивления окатоличиванию Руси. После падения Подола духовные банкеты переместились в другой район Киева – Шулявщину, где ненавязчиво переросли в языческие оргии и кулачные бои. По мнению исследователя первомайских страстей Анатолия Макарова, такая форма народных гуляний сродни была русской забаве, которую описал Лесков в рассказе «Чертогон». Чертогон, попросту говоря, чертей гонять. И вот этот первомайский чертогон власти сознательно инициировали для поддержания рабских инстинктов в народных массах. Того же эффекта власти добивались и с помощью еврейских погромов. Подол в этом смысле был благодатной почвой. Здесь размещалось еврейское гетто, рассказывает Михаил Борисович Кальницкий, исследователь киевской старины, научный сотрудник Института иудаики.
Украина, присоединенная к Московии, была юденфрай, свободная от евреев. И только Екатерина II в конце концов узаконила пребывание евреев в России в определенных местностях, в определенных губерниях. Так сформировалась черта еврейской оседлости, которая существовала вплоть до февраля 1917 года. С 1794 года Киевская губерния тоже входит в черту оседлости. То есть с этого времени возникает реальная возможность для евреев создавать еврейскую общину в Киеве. У них была довольно активная часть общины на Подоле, поскольку это торгово-ремесленная часть, но была община и на Печерске. И синагоги точно так же распределялись на Подоле в районе нынешней Флоровской улицы и на Печерске в районе нынешней Печерской площади. Надо сказать, что местные мещане, местные ремесленники из православных были не очень довольны пребыванием евреев. Это была все-таки конкуренция. Евреи довольно деятельный народ. Писались даже специальные петиции царям Павлу I, Александру I, но и тот, и другой объявили, что евреи такие же граждане империи, как и другие, и имеют право свободно жить в Киеве. Ну, правда, налоги с них брали побольше, чем с православных. В 1827 году новый император Николай I издает указание евреев из Киева выселить. Он решил, раз Киев – мать городов русских, раз Киев – это место крещения Руси, то нечего тут евреям делать. Конечно, местные власти страшно переполошились, это действительно серьезно сказалось на экономической жизни, очень быстро подорожали товары. И только в том случае, если кому-то по большой необходимости нужно было с разрешения администрации побывать в Киеве, он мог остановиться в определенных постоялых дворах. Они находились как раз на территории плоской части. Уже император Александр II несколько облегчил положение евреев вообще в империи, в частности в Киеве. Политика Александра II сводилась к тому, чтобы разграничить, так сказать, полезных евреев и ненужных евреев. То есть евреи, которые доказали свою способность ассимилироваться и пребывать в православном окружении, это, естественно, купцы, которые уплачивают большие налоги. Это, естественно, интеллигенция, раз они окончили учебное заведение. Это отставные солдаты, раз они 25 лет прослужили в русской армии. Это ремесленники, которые обслуживают население без различной национальности. А уж другие евреи, которые ничем себя не проявили, им в Киеве делать нечего. Так вот, на Подоле плоская часть была действительно не совсем удобна. Ее затапливали наводнения. Там были, конечно, скверные улочки, тесные, неуютные. Там было далеко от торговых центров. Между прочим, существует целый массив архивных документов, которые показывали, каким образом евреи пытались как-то хоть одной ногой закрепиться по другую сторону канавы, то есть в Старом Подоле. Единичные евреи все-таки там получали право жительства в историческом Подоле, это именно купцы. И вот они жаловались, что если у нас молельня в плоской части, то мы не можем до нее добраться, нам далеко, нам тяжело. Хотя, если честно, там идти нечего делать. Это 15 минут ходу, и можно из любой точки Старого Подола попасть в плоскую часть. Потом открылась там в доме каком-то частном молельня для евреев, участников войны России с Японией. Еврейское купечество успело все-таки занять определенные позиции там в старой части Подола. Возникли торговые дома, магазины. На Подоле, в частности, базировались торговый дом Исаака Шварцмана, одного из ведущих мануфактурщиков всего юго-запада Российской империи. Днепровское пароходство, которое курировал Давид Марголин. Ну и, конечно же, мельница Бродского на Почтовой площади. Но надо сказать, что вот эта старая часть Подола, до революции это была, я бы сказал, казацкая часть города. Здесь многие старинные казацкие роды, балабухи, киселевские, тупталы. В целом, дореволюционный Подол – это был далеко не только еврейский район, а в значительной степени и украинско-казацкий, и русско-купеческий.
А после...
Мне попадался документ 1921 года, когда еврейские общины подали советской власти петицию о разрешении открыть еврейские молельни. 94 еврейских общины были в Киеве, из них 52 на Подоле. На улице Ярославской, это ближайшая к Старому Подолу улица плоской части, чуть ли не каждый второй дом занимала небольшая еврейская молельня. Было такое большое количество прихожан, они чуть ли не с других областей Украины приезжали, было очень мало синагог в Украине. Но вот те евреи, активные прихожане синагоги, они, конечно, в числе первых отбыли в Израиль, в Штаты или еще куда-нибудь.
А вот погромы происходили вот на Подоле?
Да, именно на Подоле они происходили достаточно серьезно. Я бы не сказал, что на Подоле жили уж такие же самые страшные антисемиты, но уж так получилось, что Подол был как бы ареной столкновения интересов экономических, ремесленников, торговцев, купцов, мастеров, и евреев, и православных. И поэтому и киевский погром 1881 года, и в особенности погром 1905 года, они во многом затронули Подол. Есть даже целая литература о том, как на Подоле местный пристав полицейский чуть ли не подзуживал, чуть ли не организовывал погром. Но вместе с тем, именно на Подоле можно найти наиболее яркие примеры того, как православные помогали евреям. И вот, скажем, знаменитейшее семейство Глаголевых, отец священника, отец Александр, тот, что у Булгакова упоминается в «Белой гвардии», помогал евреям спасаться от погромов. Он был защитником Бейльса во время известного дела Бейльса, когда обвинили невинного человека в пролитии христианской крови с ритуальной целью. Профессор Глаголев, профессор Киевской духовной академии, специалист по еврейскому закону, заявил, что ему неизвестны никакие призывы к пролитию христианской крови в еврейском обряде.
Из Гивена мула пастыхел, а пастыхел, из инфарлорен гиганген зайней ненсик шефеле, гейтер зетера фур миндернер лах, мидернер лах, готер гемейт, оздасе фун зай шефеле диарнер лах, зоктер адони, адони, адони. Адони, чи не бачив ти, чи не видів ти моєї овці, мактер нє. Біда, біда, овці не жду, а як же я домой прийду? Біда, біда, овці не жду, а як же я домой прийду?
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Киевский Подол».
Вот что о Подоле в очерке «Киев» писал Осип Мандельштам. За все великолепие верхнего города всегда расплачивался Подол. Подол горел, Подол тонул, Подол громили. Подол выдержан в строго плюгавом стиле. Целая улица торгует готовым платьем. Вывески, Лувр, Эмичка. На площади контрактов, Киевская ярмарка, деревянный кукиш Каланчи, уездный гостиный двор, Луковки подворий. Презрение к Подолу чрезвычайно распространено в буржуазном городе. Она кричит, как на Подоле. У нее шляпка с Подола. Что вы от него хотите? Он торгует на Подоле. Этот очерк был написан в 1926 году. Пройдет полвека, и старый Подол исчезнет буквально на глазах, и жители его рассеются по Киеву, многие эмигрируют за границу, вспоминает писательница и художница Инна Лисовая.
Считалось, что Подол – это место, где живут люди не самого высокого пошиба, и что там постоянно случается что-то плохое. Рассказы о голоде, что вот на Подоле купили пирожок, и вот в этом пирожке оказался человеческий палец. Вот все страшное случалось на Подоле. Когда говорили «Подол», у него подольские манеры. Знаете, она такая типичная подольская мещанка, язва подольская. То имелось в виду нечто такое яркое, вульгарное. Ну, родственники, к которым я ездила, были евреями. Причем они отличались от тех евреев, вот с центральными. Те как-то стыдились своего еврейства. Во всяком случае, они его не выставляли, оно из них не выпирало. А там на Подоле они ничего из себя не строили, не строили из себя интеллигентов, что строил из себя весь центр, независимо от национальности. Там также, естественно, себя вели все. И греки там вели себя как греки, там было почему-то сапожники греки. Я на Подоле наблюдала именно вот сочетание украинского, еврейского, меньше греческого и еще меньше татарского. Но вот я помню, знакомая моей тете, которая говорила, у меня две мечты – сделать бисквит из 20 яиц и быть похороненной на татарском кладбище. Там вот образ жизни был очень очень похож на образ жизни, который я видела в селах. Это мокрое белье, там висело нищенское белье, послевоенное, эти салфетки, вышитые с маками, с васильками, такие вот киевские, мещанские. Там же мальчишки сидели, они на нас так смотрели, недобро. И как бы в нашу сторону, но так, чтобы нас не попадало, плевались. У некоторых постарше, у них зубы были вставные для красоты, железные. И они так щурили глаз, чуть так это романтично, чуть осуждающе. Но в основном это были ребята безотцовщина, надо понимать, у которых матери мучились, зарабатывали, чтобы их прокормить. И просто они были предоставлены друг другу. Подольский двор. Туда вот не то, что там в пижаме выходили, как повсюду у нас в центре в отбор, а там вообще в трусах можно было выйти. Как-то мы приехали, и сидит человек среди двора на этом фонтане, моет ноги, срезает мозоли, другой там стоит с ним разговаривает. Женщина что-то варит на кухне, сама стоит на улице, заглядывает в окно, что у нее там варится. И там у них была даже какая-то кухня, несколько отличавшаяся от нашей кухни. Они готовили из продуктов более дешевых. Моя мама немножко презирала, вот что они там все головы покупали. Покупалась голова, из этой головы делалось 5 блюд или 6 блюд. Вот она говорила, ну ты же знаешь, вот их дни рождения, купят головы и наделают вот все из этой головы. Но это люди были бедные. До какого-то времени вот это был именно подол моей тети Гени, их соседка. У них были соседи, тоже по нашим представлениям, наоборот, очень богатые. Сосед был мясник. И мне вообще казалось, что на Подоле живут одни алкоголики, мясники и портные. А вот этот мясник, он страшно пил, был страшно тяжелый, грозный человек. Там было такое прущее богатство, которое при этом старались скрывать. Какие-то вещи девочки шили, как лилипутки, взрослые вещи, каракулевые воротники, взрослые туфли. Она так странно выглядела.
Schneider bin ich, hol kein Nodel, halt dich in der Hand, ich häng mir ein Reut, a die Wieske, als ich nehm mir aus Gewand. Nu fresse mich was von ich, Chiribiribam, als ich fress verbrenn ich, Chiribiribam, a jo hot nicht kein Paribel, hot nicht kein Paribel, Chiribiri, Chiribiribim, bam, bam, a ihr nehm am Mantel von aus Gewand, a ich Chiribiri, Chiribiri, Chiribiribam, nur mehr kennen schon nicht halten in der Hand.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живых потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. «Киевский подол. Украинский, еврейский, русский». Передача впервые вышла в эфир 18 декабря 1998 года.
Мы продолжаем передачу «Киевский подол». Говорит киевская художница и писательница, автор подольской прозы Инна Лисовая.
Много лет спустя я встретила свою лучшую подругу. Она была из семьи, которая жила на Подоле очень давно, очевидно, с 19 века. То есть это были евреи, которые не стыдились того, что они евреи, осознавали свое еврейство, но осознавали его благородно. Не такое мещанское, базарное еврейство, а именно достаточно интеллигентное. Когда я увидела бабушку моей подруги, если бы я не знала, что это ее бабушка, я подумала бы, что это какая-то герцогиня, королева. Черты выточенные. Вот я красивее носа не встречала в жизни. Мы все время ее профиль рисовали. Она рассказывала, что когда она была совсем молодая, к ее отцу стал ходить священник. Да, священник православный. В этом и заключалась вся, так сказать, сложность сюжета. Священник приходил к отцу, купцу первой гильдии, плакал и говорил, что он очень в нее влюблен, что он не может без нее жить. А она пряталась где-то за дверью, и отец говорил, что ты меня позоришь перед человеком. Но брак этот не состоялся, там он не дал разрешения ей креститься, выходить за него замуж, но и она сама этого не хотела. Но она потом вышла за очень простого, совершенно некрасивого, неинтересного, но, правда, очень доброго и безумно непородистого человека, который на том же Житнем рынке торговал семечками. Ну вот был какой-то определенный тип подольской красавицы. Они действительно были очень грудастые, не очень высокие, но такая жгучая красота, черные брови такие. Действительно, на грани вульгарности. Ну, у нас такая была одна знакомая, мы ее называли в Тане там Кармен. И, кстати, она говорила, что директор фабрики, где она работала, говорил: «Нина, ты прекрасна, как Кармен». Там была очень похожая на эту Нину Белла. Женщины в себе уверены, в жизни цепкие, даже, может быть, несколько опасные. Вот об этой вот красавице Кармен ее мужу говорил дядя, что ты же знаешь, твоя жена может поссорить две стены.
А какой мужчина, как образец, как идеал?
Идеал – это красивый зубной техник, похожий на Евгения Онегина. И Подол сам себя несколько стыдился, он был несколько уязвлен. Вот он знал, что он как бы место такое низменное. В какой-то момент, когда стали Подолы расселять, и он стал постепенно утрачивать своеобразие, оставшиеся подоляне, и, кстати, независимо от национальности, стали как-то играть в Подол, как в новую Одессу. Хотя я знаю Одессу и знаю Подол, это все-таки очень большая разница, это совсем не то же самое. Но вот Подол стал любоваться собой по-одесски, и вот тогда появилась эта песня.
Вот в эту дверь полсотни пуль всадил петлюровский патруль, рассердец на бабушку мою. А мой дед был парень тот, он настроил пулемет, и теперь петлюровцы в раю. Но прошло так много лет, деда с бабушкой нет, уложили их в одном яру. И если б дед из яра встал, он, наверное, сказал то же, что и я вам говорю, что без Подола Киев невозможен, как святой Владимир без креста. Это же кусок Одессы, это же новости для прессы и мемориальные места. Да-да-да, это же кусок Одессы, это же новости для прессы и мемориальные места.
Автор и исполнитель песни, прославивший Подол, киевский бард Леонид Духовный. Это запись с последнего концерта в Киеве перед отъездом автора в Сан-Франциско. Продолжает писательница и художница Инна Лисовая.
Конечно, и в Москве были красивые разрушающиеся домики, но в Киеве это сочеталось вот с этим рельефом необычным. Вот эта жизнь, как слоеное тесто, осыпалась буквально на глазах, сгнивала, необыкновенно живописно. Именно звуком Подола для меня было безмолвие. При том, что район, конечно, очень шумный. На ровной площади базар, который очень хорошо просматривался, вот ворота, такой праздник. А за базаром очень хорошо был виден Флоровский монастырь, он ничем не был прикрыт. Вот на этих холмах строение монастыря, холмы сзади, и дальше уже небо начиналось. Два мира, которые проходят друг сквозь друга, и оба мне были видны. Это вот этот вот мир какого-то вот еврейского местечка с его колоритом, с его красками, с гаммом. и мир строгого православия. Как бы пустили два фильма одновременно на один экран. Украинская громкая речь, праздничная, с выкриками. Тут же стоит еврейская старуха, выясняет, жирная курица или нет, дует ей взад и смотрит. И такое ощущение, что у нее страшное горе, что вот у этой курицы не такой зад, как нужно. Она смотрит другую. И тут же через узенькую дорожечку начинается абсолютная тишина монастыря. Монахиня идет вдоль забора, шаркает туфлями. И за всем этим ветер, развеивающий штукатурку. Все в пыль уходит, рассеивается.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Киевский Подол».
О своем детстве на Подоле рассказывает учитель математики в средней школе Леонид Петрович Финкельштейн.
«Я, видит Бог, не тоскую по старым подольским мусорникам, не тоскую по косым поломанным зданием. Я с большим удовольствием получил двухкомнатную хрущевскую квартиру и уехал с Подола. Поэтому, если прозвучат ностальгические нотки, это скорее по своей юности и какое-то желание понять феномен. А феномен Подола действительно был. Вот знаете, говорят, по национальности одессит. Наверное, можно произнести фразу «по национальности подолянин». Я не говорю, что не было какого-то национального разделения, тем более, что вот я помню Подол, хоть и родился в 52-м году, и мое детство шло под каким-то флагом войны. Я помню рассказы своих близких, своих бабушек, теть, которые всегда говорили слово «до войны». Ребята с нашего двора мне задавали такие вопросы: «Ты жид или еврей?» На что я им очень торжественно отвечал: «Я русский». Но это было не более чем детское. Откуда у них это было? Слышали разговоры: фашисты убивали евреев с Подола. А мысль, а мы что должны с ними, с евреями делать? Хотя я не могу сказать, что бытовой антисемитизм, скажем, на Подоле был угрожающий. Он был неприятен и только. Кто-то кому-то, ругаясь, мог сказать «извините, дурак», а кто-то кому-то, ругаясь, мог сказать «извините, жид». Мне приходилось наблюдать картинки, когда две девочки-еврейки, ругаясь, кричали на всю улицу: «Жидовка, сама ты жидовка». Кстати, я считаю, что эффект бабушек оказал громадное влияние на подольскую культуру. Если бабушки центральных районов Киева гуляли в садиках на Владимирской горке, на Тарасовской, гуляли в Ботаническом саду, подольские бабушки вели себя несколько иначе. Они, как правило, очень мало уделяли внимания каким-то духовным приобретениям для ребенка. Они в основном просто-напросто смотрели, чтобы ребенок был накормлен, ухожен и одет. Детство на Подоле и детство в других районах Киева проходило немножечко по-разному. У нас не говорили поехать в центр Киева, поехать на Крещатик. У нас был термин «в город». Я всегда в восторге от термина «арбатство», а термина «Акуджава» — «я дворянин арбатского двора». Мы были дворянами дворов. Я, честно говоря, лучше вспоминаю драки двора с двором, чем по национальному признаку внутри двора. Подол и Днепр — это одно и то же. Там бывали все. Там купались. Там ловили рыбку, там ссорились, мирились, дружили, причем дружили очень сильно. Я вот никогда не забуду, когда одновременно спасать упавшую, не брошенную, заметьте, а упавшую в воду кошку, бросились одновременно 8 человек. Каким образом они оказались в этой точке все вместе, я не понимаю до сих пор. Но то, что вода закипела людьми, которые бросились спасать эту кошку, это я прекрасно видел и помню.
Существовали ли подольские анекдоты, байки подольские?
В то время был такой один из самых популярных анекдотов. У армянского радио спрашивают, что было бы, если бы клопы светились. Ответ: на Подоле были бы белые ночи. Вы знаете, я на этом анекдоте проверял очень многих. Никто над ним никогда так долго не смеялся, как Подолянин.
Это не было обидно.
Вы знаете, не было обидно. Во-первых, потому что это правда. А во-вторых, чувство обиды было вот немножко смягшировано во многих вопросах. Вот, например, на Подоле был такой магазин, все подоляне его знали. Его почему-то называли все бабским. Я не мог произнести слово бабский, я его всегда называл женский. Никто меня не понимал. Это обычный продуктовый магазин. Почему его называли бабским, не знаю до сих пор. Вот, например, на Подоле был один парк. Люди, которые хотели немножко выпить, они его все называли «пойдем в бар тети Сони». Там никакой тети Сони никогда не было. Но все знали, что у тети Сони это именно в этом садике.
Это не тот скверик, где стоит Григорий Сковорода.
Вот. Один из самых популярных анекдотов на Подоле во время моего детства был вот такой, который рассказывали практически во всех подольских дворах. Один англичанин – это лорд, два англичанина – это палата лордов, три англичанина – это парламент. Один француз – это любовник, два француза – это дуэль, три француза – это революция. Один еврей – это коммерция, два еврея – это международный шахматный турнир, а три еврея – это украинский симфонический оркестр.
Леонид Петрович, наверное, есть у Подола своя какая-то драматическая история. Я хотела бы вас спросить, вот подольская свадьба, такое понятие существовало, подольские похороны, подольское горе.
Вы знаете, я почему-то, как это ни странно, с большим трудом практически даже не могу вспомнить, что такое совместная радость. А вот совместное подольское горе, я в какой-то мере это могу вспомнить. В каждой семье, или почти в каждой, или, может быть, в тех семьях, с которыми я общался, были очень свежие события Бабьего Яра. Меня всегда убивало, как говорили о тех, кто погиб в Бабьем Яру. Никогда не говорили, что вот его там убили или что там произошло. Говорили, пошли по приказу.
Кто так говорил?
Все. Во всех еврейских семьях говорили о своих родственниках. Когда я слышу это «пошли по приказу», у меня мурашки по телу. Потому что это действительно было страшно. Вот как-то, как о чем-то сказочно привычном. Как о чем-то совместимом с их бытием. Я запомнил, как во дворах собирали деньги на похороны. Моя мама возвращалась с работы, и к ней кто-то подошел. Мы собираем деньги на венок тому-то, тому-то. А что, умерла? Когда? Как? Конечно, тут же расспросы, естественно. Дает эти деньги, и проходил какой-то мужчина, остановился и тоже дал деньги. Вы зайдите, говорит, в 17 номер. А я жил в 23-м на Харевое. Вы зайдите в наш 17 номер. Там же тоже соберите, мол, они даже в какой-то мере обиделись. Ну и, конечно, вот с ужасом вспоминаю подольские похороны, которые произошли после вот страшных событий на Куреневке. Когда Куреневский сель, трамвайное депо полностью он затопил, и очень много людей тогда погибло. Я вспоминаю, как на нашей небольшой улице одновременно столкнулись то ли 3, то ли 4 похоронные процессии.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Киевский Подол».
Под названием Андреевский спуск, но подъем по нумерации домов. Здесь жил Михаил Афанасьевич Булгаков. Здесь происходили события Белой гвардии. Наконец, Подол – родина Булгакова. Здесь он родился. Однако среди литературных адресов писателя вы не встретите ни одного упоминания о Подоле. Мы находимся в литературно-мемориальном музее Булгакова, в доме, который с легкой руки его первооткрывателя Виктора Платоновича Некрасова получил второе имя – «Дом Турбиных», рассказывает Кира Николаевна Питоева, научный руководитель и автор концепции музея.
Мне кажется, что для структуры человеческой и литературной Булгакова подол был важен как низ, с которого человек потом поднимается вверх. Он родился в самом низу подола Воздвиженской и крещен в Крестовоздвиженской церкви. Хочу обратить ваше внимание на название церковь «Воздвижение честного креста». А поскольку крест – это очень булгаковский символ, то вот с этого креста этот крест как бы на него был наложен изначально. Потом Андреевский спуск 13, подъем грандиозный. Причем этот Андреевский спуск 13 где-то на стыке. Он, кстати, и на энергетическом стыке очень важно. Когда было отмечено место и строилась первая Андреевская церковь, от которой потом пошли все доки благодатные сверху вниз на подол, поскольку улица С-образная, но зеркально отраженная, то эти доки как бы прописывают вот эту букву «С» и прямо упираются в 13-й дом. Поехали дальше. Ведь Булгаков уехал из Киева, по сути, из дома 38, потому что после женитьбы они с женой, с Татьяной Николаевной, квартировали у второго мужа, мамы, который жил в 38-м. Таким образом, Булгаков сделал грандиозный подъем с подола в верхний город. Если же посмотреть с верхней точки, но вот так как улица прорезывалась, но это же одна из самых старых языческих, по сути, улиц города Киева, важнейший перекресток. Вот если мы станем на место, которое так любил Гоголь, писатель не только не безинтересный для Булгакова, но и Булгаков просто назвал его учителем, прямой учитель, накрой меня чугунной шинелью. Так вот, это место, это паперть Андреевской церкви. Тоже упоминается в Белой гвардии, и не только в ней. И вот оттуда открывается вся эта юбка киевская, которая названа не зря подолом, с этой грандиозной оборкой прибрежной. Сама картина подола необыкновенно величественная. Осознание того, что Киев стоит не только на холмах, но и на горах, и рождает вот это ощущение спуска-подъема. Для того, чтобы подняться, нужно глубоко опуститься. Для того, чтобы спуститься, нужно очень большие усилия сделать вниз. Но можно их и не делать, а можно просто полететь. Если внимательно почитать Булгакова и понять, как он здесь следил за первыми шагами воздухоплавания, и увидеть кораблик, тема тоже булгаковская, полет в воздухе на воду. Откуда прилетела Маргарита, куда она летела? Типичный киевский фольклор. Добавим несколько лысых гор. Вспомним, что у Булгакова в Белой гвардии взрыв снарядов на Лысой горе, как знамение. А ведь взрыв был отнюдь не на Лысой горе, а на Зверинце. Но зачем-то ему нужно было, чтобы поползли ядовитые пары. Нужно было освободить этих ведьм, эту черную силу, которая начала летать над городом. И когда все это просматриваешь, то понимаешь, что необыкновенно много подола у Булгакова. Только, может быть, он не назван. Может быть, Булгаков в Киеве, не будучи еще писателем, несколько стеснялся, что он человек из Нижнего города, и изо всех сил пытался забраться на город Верхний. А может быть, еще и потому, что он выстраивал свой собственный город. Этот город легендарный, недаром он называется не Киев, а город. Значит, подол в виде спуска-подъема, в виде полетного воздуха, в виде вот этой всей призрачной красоты, с напоминанием Гоголя о том, что на подоле каждая баба обязательно ведьма, значит, от ведьм наверх, в небеса, а верхний город киевский, ну даже Вавилонскую башню строить не нужно. То есть в Киеве не нужно строить Вавилонскую башню. Ты почти на небесах. И те звезды, которые он срывал с небес в Киеве, они очень близко наверху. Так вот, что же слышал Булгаков? Во-первых, это была речь кварталов различных конфессий. Суржик за двумя зайцами. Ну и, наконец, контракты. И именно на контрактах Булгаков смотрел балаганы, цирки, вертеп, в конце концов. И вот эта разноголосица резал ухо этому мальчику, у которого отец был профессором духовной академии, у которого сестры учились в протестантской, в лютеранской школе, который был еще очень чист и брезглив еще, вероятно. Это все продолжается булгаковская легенда, которая в Киеве очень сильна. И, конечно, Подол гордится Булгаковым. Еще бы. Когда основой его творчества станет обязательный низ и верх, когда он поймет, что верх невозможен без низа, когда он, скорее всего, обратит внимание на удивительное строение дома, в котором мы сейчас находимся, где на веранда стоит на колонках, и колонки стоят во внутреннем нижнем дворике, и точно можно будет сказать, что это вертепное строение, вот тогда он осмыслит принцип колеса и поймет, что верха без низа не будет никогда, и он начинает во всех своих произведениях прокручивать вот это колесо. И вообще надо вам сказать, что, живя здесь на Подоле, убеждаешься в том, что это отнюдь не юмор, что Подол – это город. Это совершенно самостоятельный, в чем-то даже замкнутый, очень колоритный город. Киевский низ, он и свят, поскольку это пещеры, но он точно так же впускает и злые силы. Булгакова очень многие подозревают в язычестве, да, так образно говоря, может быть, но только это то язычество, та основа, которая пришла к нему через любимого Гоголя. И даже вот смотрите, такие совпадения: Киев, Змий, Киев, Виев. Кто-то из киевлян хорошо заметил, что Киев трехглав, трехглавый дракон – это верхний город, древний город Владимирское и городище Ярослав, и Подол. То есть и вот спайка этих трех городов, вот ее Булгаков и дает. Подол – это основа того города, который он выстраивает наверху.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Киевский Подол». Режиссер Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни. И ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации. Потом ее интерпретации. Теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендлера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендлер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Генис. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Революции могут происходить, столицы могут меняться местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Петербург свободы. Слушайте сразу после новостей.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
Только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».